Слава Господу за свидетельство. И вы знаете, сегодня как раз мы будем говорить о тех вещах, о которых мы и пели, и читали, и тоже о том, о чем говорил Дмитрий. Мы будем говорить о молитве «Отче наш», которая также начинается словами «Отче наш». И давайте вместе с вами откроем 6 главу Евангелия от Матфея. И начнем чтение с 5 стиха. Шестая глава Евангелия от Матфея, с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него». Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вы знаете, в этих 10-11 стихах очень много всего содержится и сказано Иисусом Христом. И буквально, если разбирать стих за стихом, у нас, опять же, с вами не хватит времени достаточно сегодня для того, чтобы окунуться в те глубины мудрости и истины Слова Божьего, которые Христос пытается до нас донести. Поэтому давайте начнем, и надеюсь, что сколько вот Господь даст времени, столько мы постараемся с вами разобрать. Итак, когда ты молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Вы знаете, очень часто возникает вопрос, о чем же здесь говорит Иисус Христос, да? То есть Он призывает нас всегда молиться только в тайной комнате, да, как мы дальше можем прочитать. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это единственная возможность молиться. И вы знаете, если мы посмотрим действительно на жизнь, ну, до Христа, Ветхого Завета, на жизнь и примеры самого Христа, и на жизнь и примеры учеников Христа, то увидим, что, конечно же, Христос говорит не здесь не о том, чтобы вы всегда молились только в тайной комнате. Потому что есть примеры того, как и Христос сам публично молился, публично обращался к Отцу Своему, публично спрашивал благословения, публично Лазаря воскресил, да, с молитвой и так далее. И апостол Павел и так далее говорят о том, что пускай и мужья там на каждом месте всяком, да, воздевают чистые руки к Богу и молятся и так далее. И в церкви необходимо молиться. То есть Христос здесь, понятное дело, говорит не о том, что единственная возможность молиться, общаться с Господом, это в тайном месте. Для нас очень важно понять как раз то, что Христос здесь говорит одну интересную вещь. Любят молиться в синагогах и на углах улиц, чтобы показаться перед людьми. Вы знаете, все зависит от того, не где мы молимся, а от того, как мы молимся, то есть какие у нас внутренние побуждения. И Христос говорит о том, что если вы, как там разбиралось даже раньше, да, милостыню даете ради того, чтобы вас заметили, Поститесь, дальше будет сказано, ради того, чтобы вас заметили и вас оценили. Молитесь ради того, чтобы вас заметили и вас оценили, сказали, какой замечательный брат, какая замечательная сестра. Посмотрите, он по часам молится, каждый раз подходит к этому месту, воздевает руки там, я не знаю, да, и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, очень богоугодный человек. Очень часто действительно молитвы происходят ради того, чтобы подчеркнуть какую-то свою значимость, подчеркнуть свое превосходство в духовном даже плане. Ради того, чтобы люди нас заметили и сказали, да, вот он, наверное, более духовный, чем я, надо с него пример брать. А Христос говорит о том, что во время молитвы есть важное место. И тайная комната, вы знаете, это не просто место, в которое надо уйти. Тайная комната – это то место, где вы сможете, по крайней мере, три вещи для себя найти. Первое – это сосредоточиться. Но сосредоточиться не на самом себе и не на людях вас окружающих, а сосредоточиться на том, что Господь хочет вам сказать через молитву. Потому что в молитве всегда происходит два действия, как и в любом разговоре. Ну, родители с детьми знают об этом, да? Влюбленные люди тоже прекрасно это знают. Во время общения ты не только говоришь, но еще и слушаешь. Если вы просто говорите, это называется монолог. А если вы просто слушаете, то легко уснуть. Мы всегда, может быть, слышим, но не всегда слушаем. Вы знаете, есть такая разница между этими двумя словами. Можно многое слышать, но не слушать. То есть просто пропускать через себя, вошло в одно ухо, в другое ухо вылетело. И Христос говорит о том, что во время молитвы вы должны сосредотачиваться. Очень часто мы с вами прекрасно знаем, даже когда мы находимся в церкви, даже если мы находимся у себя дома и молимся в продолжительный какой-то период времени, наши мысли способны разбегаться в разные стороны. Вроде бы есть нужда, вроде бы ты хочешь помолиться о том, о чем следует помолиться. Но обращаешь внимание на то, что кто-то здесь кашлянул, в церкви, если, да, кто-то подвинулся, еще что-то отвлекает, с улицы, я не знаю, да, еще где-то, и что-то. И мысли уже растекаются совсем в другом направлении. Необходимо иметь эту тайную комнату, я не говорю конкретно о физической тайной комнате, но состояние духа, которое полностью сконцентрировано на слышании Господа. Потому что если мы только будем излагать то, чего мы хотим, или то, в чем у нас нужды есть нашему Господу, и не будем слушать того, что Он нам хочет ответить, то даже если Он нам что-то и пошлет, у нас будут иногда очень большие трудности с тем, чтобы найти то, что Он нам послал. Вы знаете, очень часто трагедии у людей возникают не из-за того, что они чего-то не получили от Господа, а из-за того, что они получили в соответствии с тем, как Он хотел ответить, но не способны были найти то, что Он им дал. Господь, конечно же, не всегда отвечает на наши молитвы так, как нам хочется, чтобы Он отвечал. А из-за того, что мы не слышим Его часто, отвлекаемся на другие какие-то вещи, мы не способны найти то, что Он нам хотел передать. Из-за этого потом возникают многие несчастья и трагедии. Поэтому первая необходимость в тайной комнате – это сосредоточенность. Сосредоточенность только на одном человеке, не могу сказать, да, на одной личности, на личности нашего Господа. Поэтому и нужна эта тайная комната, чтобы ничто не отвлекало от общения. Ведь когда два влюбленных человека общаются, они хотят сделать так, чтобы ничто их не отвлекало, чтобы был только один и вторая. И вы знаете, Господь нам те же самые слова говорит. Он говорит, что я хочу, чтобы у вас такие же чувствования были, как во Христе Иисусе. Да? Исполняйте волю Божью, познавайте Его, стремитесь к Нему. Мы должны действительно в молитве общаться с Богом, как с любимым человеком. Но я говорю здесь не о любви, которая там Эрос или Филио. Я говорю о любви, которая есть любовь Агапы. Любовь жертвенная, любовь благодарная, за то, что Господь сделал для нас. Ищите, жаждайте этого общения с Господом, но не для того, чтобы только рассказать Ему то, чего вы хотите, а ради того, чтобы услышать то, что Он хочет донести до вас. Сосредоточенность. Второе – это смирение. Вы знаете, когда мы очень часто делаем что-то публично, к сожалению, о смирении не приходится говорить. Потому что публичность, она в какой-то степени все равно предполагает некую наигранность, некое желание показаться, ну, не совсем таким, каким я являюсь на самом деле. И даже одно дело, вы знаете, проповедовать в церкви, когда у тебя нет видеотрансляции прямой. А другое дело, когда ты проповедуешь, когда тебя еще транслируют почти на весь мир. И хочешь, не хочешь, начинаешь уже, возможно, что-то менять в себе, какие-то свои жесты, какие-то свои взгляды, какие-то свои слова и так далее. Потому что понимаешь, что не знаешь, как тебя оценят вот там, на той стороне этого экрана, да? Потому что здесь-то я вижу глаза людей, а там не знаю, как ко мне относятся. Поэтому приходится соответствовать желаниям всех очень часто. Вместо того, чтобы соответствовать желаниям Господа. Также и в молитве необходимо смирение. Вы знаете, почему так важно двум людям, которые начинают совместную жизнь свою, ну, только что вышли замуж, там поженились, хоть какое-то время пожить отдельно от своих родственников. Потому что если они будут начинать свою совместную жизнь вместе со своими родственниками, они будут вести себя не так, как если бы они вели себя, когда они наедине. Потому что надо соответствовать ожиданиям своей мамы, своего папы, там, тестя, тещи и так далее. Нет возможности познать действительно истинную сторону друг друга, потому что другие за тобой наблюдают каждый день. И об этом говорит то же самое Христос. Когда вы молитесь, когда вы общаетесь со мной, сделайте это так, чтобы я был единственным объектом вашего внимания. Сосредоточьтесь на мне и смиритесь. Не играйте какие-то роли. Люди на вас не смотрят, забудьте о них. Помните о том, что ваши пути должны мне быть угодны, а не другим людям. Бог ищет того, чтобы мы Ему угождали, а не другим людям. Сосредоточенность, смирение и сокрушенный дух. Подходя к Господу, необходимо осознавать то, что мы в сравнении с Ним совершенно ничего не значим и ничего не стоим. Когда мы молимся, возможно, публично, мы можем посмотреть на этого человека, на того, на сего, на другого, на пятого, на десятого. Я не хочу сейчас говорить там, да, о мытаре, о фарисее, который молился о том, что... Да, Господи, там спасибо, я вот там и десятину кладу, и все так далее. Господь хочет, чтобы мы действительно были как тот мытарь. Как Давид, который говорил о том, что тебе единому, Господь, я согрешил. Смиренный и сокрушенный дух – это то, чего ищет Господь в нас. К сожалению, очень часто, когда мы находимся среди других людей, нам очень тяжело проявить этот сокрушенный дух. Потому что публичность предполагает очень часто некоторую человеческую наигранность в том, что мы делаем и как мы делаем. Поэтому так необходимо полностью закрываться очень часто от мира для того, чтобы полностью сконцентрироваться на Господе. Но опять же, я не хочу сказать, что единственный способ молитвы – это только молитва где-то в темном месте, где вас никто не беспокоит. Господь также призывает и к публичным молитвам. Но опять же, даже если вы публично молитесь или участвуете в публичной молитве, помните о том, что всегда должно быть как минимум три правила. Сосредоточенность на Господе, смирение и сокрушенный дух. Потому что Господь говорит, что я обитаю и живу с теми, у кого дух и сердце сокрушенные. Если мы что-то делаем публично, но не сосредоточиваемся на Господе, но не имеем смирения, не имеем сокрушенного духа, то мы уже получили свою награду. Но свою награду, к сожалению, мы получили от людей. И эта награда – грош ей цена, по большому счету, потому что в вечности это совершенно никак не зачтется. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Кто-то может сказать, ну вот как же там вот эта вот бедная, несчастная вдова, которая к судье там приходила, помните, и донимала его постоянно тем, чтобы он дело-то ее разрешил. Он сначала ее отправил, второй раз отправил, третий раз отправил. Потом, в конце концов, надоел, сказал, ладно, я разберу твое дело. Вы знаете, мне кажется, этот случай неприменим к тем словам, которые Христос говорит. Потому что, во-первых, судья был неправедный, а Господь наш, Он всегда праведный. Судья тот не хотел заниматься ее делами, потому что он был занят другими делами. Господь всегда имеет до нас дело и всегда имеет время для того, чтобы выслушать нас. Не стоит говорить постоянно лишнее Господу, потому что, когда мы много говорим, у нас очень мало времени остается для того, чтобы слышать и узнавать. Господь действительно знает наши нужды. Это очень хорошее слово «нужды», потому что очень часто Господу мы приносим свои хотения, свои желания, свои мечтания, свои обожания и так далее. Господи, дай мне это, дай мне то. Очень часто Господь нам не дает то, что мы хотим, для того, чтобы уберечь нас от чего-то, того, что причинит нам вред какой-то. И в Писании очень часто говорится о том, что Господь, в конце концов, давал людям просимое, но посылал вместе с этим язву на душу их. Потому что очень часто люди просят не на добро, а на зло. Для того, чтобы себе, любимому, присвоить что-то, для себя, для любимого что-то взять, использовать против кого-то и так далее. Господь отвечает на нужды наши. Если у нас есть нужда в спасении, Он дарует нам спасение. Если у нас есть нужда в покровительстве, Он будет защищать нас. Если у нас есть нужда в испытаниях, Господь проведет нас через них. И очень часто мы думаем, что если мы молимся Господу много-много-много раз, то вот даст Он нам то, о чем мы Его просим. Но вы знаете, в Писании, в Новом Завете есть много условий того, чтобы получить то, чего мы хотим и в чем мы нуждаемся от Господа. Во-первых, там сказано, это должно быть по воле Божьей. Просите по воле Его, и тогда получите. Просите во имя Его, и тогда получите. Просите не для себя, а для того, чтобы использовать для чего-то другого, для других людей, и тогда получите. Очень часто мы берем один отрывок из Писания и начинаем возводить на нем какие-то свои доктрины или ожидания, или учения, и забываем о том, что Писание и христианство очень уравновешенная вера. Господь говорит, да, просите и получите, но просите во имя, на нужды, на добро и так далее, по воле. Очень часто мы забываем, что, оказывается, просить надо по воле Божьей, а мы очень часто просим по своей воле, но об этом мы сейчас еще поговорим. Молитесь же так. И вот это, наверное, после этого начинаются те слова, которые известны, скорее всего, во всем мире и в любой церкви, в любом возрасте. Их заучивают, их повторяют. Давайте попробуем посмотреть, что же значат те слова, о которых здесь говорится. «Отче наш». Знаете, впервые во всем Писании встречается обращение к Богу как к Отцу. Господь называл Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Господь говорил, что «Я есть сущий». Господь говорил, что Он Господь Саваоф, исцеляющий, там, и так далее, и так далее, и так далее. И о Господе всегда знали, как о властелине, как о царе, который пребывает в своем небесном царстве и управляет судьбами людей. И вдруг впервые Христос говорит о том, что обращайтесь к Отцу, как Отче наш. Воспринимайте Господа как своего Отца. Причем Он говорит здесь, не воспринимайте Господа как Отче мой, но как Отче наш. Понимаете, что вы члены одной семьи. что помимо вас у Господа есть другие дети, которые также на разных континентах, в разных церквях, в разных деноминациях могут принадлежать Его семье. Отче наш. Это отношение уже сына и отца, дочери и отца, ребенка и отца. Господь уже не просто воспринимается как некий властелин и царь, который сидит на троне, как Артаксеркс, и если вот он указал на вас жезлом, тогда вы будете живы. А если не указал на вас жезлом, то вам сразу смертная казнь грозит. Есть возможность иметь личные отношения с Господом. Есть возможность приходить к Нему, плакать у Него на груди, быть близким к Нему. Через какое-то время Иоанн будет возлежать на груди Христа, воспринимая его как своего брата. И мы призваны к тому же самому. Нам говорится о том, что кого Бог предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был прославлен между многими братьями. Это революционные слова «Отче наш». Бог уже не просто, конечно же, не перестал быть после этого Господом Саваофом, Господом сил, сущим и так далее, но вдруг Господь позволяет нам приблизиться к Нему и познать Его лично, стать Его дитем. Не просто Он где-то там обитает, но Он хочет, чтобы мы жили вместе в одном доме со старшим братом, и чтобы он был любящим отцом, который руководит, и дети которого слушаются. Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Вы знаете, очень часто мы думаем о том, что Царствие Божие, ну вот мы так о нем молимся, да приидет Царствие Твое, сущий на небесах. Мы очень часто разделяем вот, и думаем, что Господь, Он где-то там, даже, может быть, и Он Отче наш, да, но Он на небесах, а здесь мы на земле как-то так барахтаемся и ждем, наконец-то, когда же придет Христос во второй раз, и будет это Царство Его небесное, и мы сможем там спокойно вознестись на облака, чтобы в белых одеждах там пребывать, на арфах играть, я не знаю, с венцами, нимбами какими-то, да, на голове, блаженствовать. Вы знаете, Христос сказал интересную вещь, Он сказал, что Царство Божие внутри вас есть. И здесь можно по-разному трактовать эти слова. Вот, вы знаете, это такая вещь, которую невозможно перевести, что Он имел в виду. Он имел в виду, что Он внутри фарисеев находился, да, то есть, ну, Царство Божие внутри вас есть, когда Он говорил с фарисеями. Или же Он говорил о том, что Он просто внутри этого круга фарисеев стоит, Христос. И, скорее всего, конечно же, Он говорил о том, что Он находился, Христос, уже среди этих людей, и Царство Божие внутри вас есть, то есть внутри вашего круга. Не внутри каждого из нас, но внутри вашего круга. Потому что я думаю, что сложно было бы увидеть Царствие Божие внутри каждого фарисея, который отверг Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим: «Господи, сущий на небесах, да светится имя, да приидет Царствие Твое», это подразумевает не просто признание этого факта или ожидание этого факта, но здесь в греческом, интересное слово, оно требует от нас действий. Оно требует от нас того, чтобы мы, насколько возможно, нам самим приближали приход этого Царствия, но не через свои какие-то дела, а через изменение своего поведения в соответствии с требованиями этого царства. Христос говорит о том, что если вы планируете быть со мной в царстве моем, когда оно уже окончательно здесь на земле сформируется, и когда вся власть мне дана будет, то будьте добры не просто ожидать чудесного изменения своего характера в этот день. Будьте добры сейчас уже сами меняться в соответствии с теми требованиями, с которыми вы должны будете жить в Царстве Небесном, когда оно окончательно на земле утвердится. Если мы с вами посмотрим даже на книгу пророка Даниила, помните, там отрывается камень от скалы, да, падает, разрушает статую, и растет до тех пор, пока не заполнил всю землю, да, Царствие Божие. Так вот, Царствие Божие, оно не в один мгновение пришло, и Христос все победил. Христос победил смерть, Христос победил лукавого. Но сейчас мы живем в тот момент времени, когда все со временем должно будет потихонечку, понемножечку подчиниться Христу. И когда все подчинится, тогда Христос отдаст это все Богу своему Отцу. И тогда наступит уже окончательный суд и так далее, и так далее, и так далее. Но это не значит, что мы должны просто, называя Бога Отцом своим, получив спасение, блаженно пребывать, просто ожидая того, что когда-то я окажусь в окончательно наступившем Царстве Небесном. Мы сейчас должны работать над собой в первую очередь. Работать над тем, чтобы прививать себе навыки, которые потребуются мне для того, чтобы жить в Царстве Небесном. Когда оно здесь, на земле, будет. Новый Иерусалим, который сходит с небес снова на землю. Очень легко говорить. Очень легко говорить, да будет воля твоя на земле, и как и на небе. Но как тяжело исполнять волю Божию, находясь здесь на земле. Мы все время говорим, я, Господи, хочу узнать волю Твою, я хочу познать ее, куда мне двигаться, в каком направлении и так далее, и так далее. Иногда Господь открывает нам свою волю в конкретно какой-то области нашей жизни, мы говорим, что-то как-то вот не уверен, хочу ли я действительно знать, Господи, волю Твою. Очень хороший пример – это вот пленение Израиля, да, когда все там старейшины, царь, все там собрались к пророку Иеремии и сказали, слушай, скажи нам волю Божью, что нам делать? Вот как скажешь, так и поступим. Скажешь, туда идти, пойдем, остаться, останемся, все. Иеремия говорит, а вы точно уверены в том, что вы хотите узнать волю Божью? Да, мы хотим ее узнать. Как скажет Господь, так и сделаем. И мы знаем, что Господь через тебя проговорит. Иди, спроси у Господа и сообщи нам, что делать. Уверены? Уверены. Все. Всегда будем служить Господу. Иеремия идет, спрашивает у Господа. Господь говорит им, сделать они должны так. Люди эти выслушали, что им сказал Иеремия, сказали, нет, Господь через тебя не может говорить, потому что Господь не может говорить так, как ты нам принес его весть. Поэтому мы не будем исполнять то, что ты нам сказал. Очень часто мы, знаете, готовы узнать волю Божию для того, чтобы посмотреть, как можно оправдать, например, неисполнение этой воли Божьей. Очень часто мы хотим узнать волю Божью для того, чтобы потом так взвесить, посчитать, от чего мне это будет стоить, и сказать, ладно, Господи, ну, ты же милостивый, я же знаю, что даже если я не исполню твою волю, ты же меня всегда простишь, и мы будем квиты, поэтому, ну, воля твоя есть, да, но вот я же человек такой немощный, а ты любящий Бог, поэтому я не буду ее исполнять. Молодой юноша, да, богатый, пришел к Иисусу Христу и спросил, а в чем воля Божья заключается, чтобы мне наследовать жизнь вечную? А ты иди все продай, раздай нищим, и тогда иди за мной. О, да. А может, это и не воля Божия для меня, да? Надо еще подумать. Очень часто мы действительно говорим о том, что мы хотим узнать волю Божию, но когда ее узнаем, мы не хотим поступать в соответствии с тем, чего от нас Бог хочет, потому что нам это будет либо дорого стоить, либо мы боимся Бога послушаться, а боимся, наоборот, тех людей, которые заставляют нас что-то другое делать, да? Или, наоборот, узнаем волю Божию, как бы, да, для того, чтобы поспорить с кем-то и так далее. Для чего она нужна нам, воля-то Божья, это вообще? Воля Божья нам нужна для того, чтобы в соответствии с ней поступать, а не для того, чтобы просто знать о ней и надеяться на то, что Господь милостив, если я не исполню, Он все равно меня простит. Поэтому, если мы молимся о том, чтобы Царствие пришло, так давайте соответствовать тем стандартам, которые установлены в Царстве Небесном. Об этом уже говорилось в самом начале 5 главы. Блаженны нищие духом, блаженны миротворцы, блаженны плачущие, блаженны милостивы и так далее. Вся Нагорная проповедь говорит о том, какими необходимо быть для того, чтобы быть достойными Царствия Небесного. И к этому надо готовиться уже сейчас. Каждый день работать над собой. Я не говорю какие-то великие дела совершать, чтобы этим заработать спасение. Я говорю о том, чтобы работать над собой. Позволять Христу и Духу Святому так наполнять себя, чтобы от меня уже ничего не оставалось. Чтобы каждый день, сталкиваясь с испытаниями, сталкиваясь с искушениями, сталкиваясь с проблемами, я вел себя так, как я бы вел себя, если я был бы уже в Царстве Небесном окончательно пришедшем. Это очень тяжело. Это полностью меняет мозги. Это полностью меняет духовность. Как бы я поступил не просто, как бы поступил Христос, да, а как бы я поступил, если бы я уже был избранным Сыном Божьим, там сказано, да, что побеждающий наследует все и будет мне сыном, а я буду ему Богом. Если бы я уже был назван Сыном Божьим, как бы я вел себя в этот момент? Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Знаете, часто, когда мы слышим эти слова «хлеб наш насущный дай нам на сей день», мы представляем себе человека, который вот так вот с протянутыми руками стоит и говорит о том, что, Господи, вот я готов принимать. Нет, конечно, можно было бы попросить Бога сразу там, ну, не знаю, хлеба дать, ну, дней на 10 продуктов, может быть, ну, зарплату послать месячную, да. Ну, вроде бы тут, ну, хлеб нас насущный, да, на сей день, но мы должны понять, что это не просто, знаете, такое попрошайничество у Бога о том, чтобы Он мне просто с неба что-то послал. Первый раз вообще о хлебе, как таковом, говорится в Ветхом Завете. Как последствия греха человеческого. Там сказано о том, что в поте лица своего будешь добывать ты хлеб свой. Трудиться надо было теперь за хлеб. И самый последний раз тоже в послании 2 Фессалоникийцам говорится о хлебе. Павел там пишет о том, что мы у вас не пребывали просто так, хлеб ваш не ели, образно говоря, бесплатно. То есть мы трудились, мы работали, ну, может быть, не руками своими, да, но ради Господа. Мы всегда зарабатывали свой хлеб. И послать хлеб насущный, а не зарплату, да, на месяц сразу. Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, насущный, ну, имеется в виду необходимый на каждый день. Каждый день необходимо приходить к Господу и говорить о том, что, Господи, без Тебя я не смогу прожить этот день. Без Твоего хлеба, без Слова Твоего, которое тоже хлебом считается. Слово Божие есть хлеб. Вы знаете, когда израильтяне вышли из Египта, ну, они там не захотели войти в царство, иорданское, там, ханаанское, да, потому что, ну, там у них свои причины для этого были. Вот, и там сказано о том, что вот мы сегодня в самом начале прочитали, Господь потом 40 лет испытывал их, смотря, куда они пойдут. И давал им хлеб на каждый день для того, чтобы они научились зависеть только от Него. Манду Он им посылал каждый день, чтобы каждый день они не выходили, собирали этот хлеб, перемалывали его, приготавливали и так далее. Он им просто, не просто хлеб кидал с неба, им надо было принимать участие в том, чтобы приготовить себе то, что они получили. Также Господь и говорит и нам то же самое. Не просто просите Господа: «Господи, пошли мне вот все на этот день». Господь говорит о том, что я готов вам послать, но для этого вам необходимо приложить усилия для того, чтобы воспользоваться тем, что я готов вам дать. Вы хотите иметь мудрость? Хорошая вещь. Кого не хватает, просите мудрости, да? Но для того, чтобы получить мудрость, надо размышлять над Словом Божьим. Необходимо вставать рано иногда, для того, чтобы не забивать себе голову, но вот как часто так бывает, просыпаешься, думаешь, так, надо срочно имейлы проверить, вдруг за ночь кто-нибудь написал, что в мире там творится, какая война в Гондурасе, там, не знаю, кто там победил в матче в каком-то там, ну, я не знаю, да, там, или еще что-то. ВКонтакте, может, кто написал, в Одноклассниках там. Ну, вдруг за ночь что-то произошло в мире, а мы об этом не знаем. Какая вообще трагедия? Вместо того, чтобы утро свое начать с общения с Господом. Для того, чтобы получить что-то от Господа, это надо найти, надо выйти за свой стан, ну, образно говоря, за палатку за свою, поискать эту манну, там собрать ее, приготовить и так далее. Готовы ли мы к тому, чтобы искать Господа, находить Его и питаться им, этим хлебом насущным? Или мы просто действительно так стоим с протянутой рукой и ждем, что вот, Господи, кинешь в ладошку, я буду рад и пойду дальше заниматься своей жизнью, смысл хлеба ежедневного в зависимости ежедневной от Господа. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. О прощении говорить нужно очень долго, и вы знаете, в других местах, вот где цитируется молитва «Отче наш», там у Луки и еще у Марка, там говорится не о долгах, а о грехах вообще, да? И даже вот здесь, вот в 14-15 стихе говорится, если вы не простите прегрешения ваших, да, там, ну, людям, то и Отец ваш не простит вам грехов ваших. Вы знаете, очень часто, если мы не прощаем людей, кстати, интересно, что долги сравниваются с грехами здесь, да? Это как-нибудь, если будет возможность вообще подумать о всяких там кредитах, ипотеках, ну, это ладно, это другой вопрос, вот. Но если мы не прощаем тех, кто обидел нас чем-то, происходит как минимум две вещи. Во-первых, не прощая кого-то, мы просим Господа о том, чтобы Он не прощал нас. Ну, тут ясно об этом сказано. Если вы прощаете, то и Господь простит. А если я не прощаю, то, соответственно, и Господь не простит, да? То есть прости нам, как и мы прощаем. А если мы не прощаем, то что же вы хотите? И следующая вещь, что очень часто мы говорим: «Господи, используй меня как сосуд для Твоего служения, для того, чтобы я там, пошли меня там как овцу к волкам, я готов до края земли идти». Но если внутри нас сидит одна очень интересная черта под названием горечь обиды, то эта горечь обиды будет закрывать всяческую возможность для служения кому-либо, особенно своим врагам. Человек, который исполнен горечью обиды, он не может быть до конца чистым и прозрачным, чтобы Господь использовал его. Знаете, горечь обиды – это такая вещь, которая подобна яду. Мы сами напиваемся яду в надежде на то, что умрет мой обидчик. Вот это называется горечь обиды – обидеться на кого-то. Мы сами себя начинаем разрушать. Мы сами себя начинаем коверкать. Мы сами себя делаем такими, что Господь не способен нас использовать, потому что мы и людей этих не хотим видеть. И вообще нас очень легко обидеть. Мы такие ранимые, что Господь уже не знает, куда нас послать. Вы знаете, что помогло Иосифу стать там вторым человеком в государстве египетском? Тем, что он никогда не был исполнен горечью обиды ни на братьев, ни на своих. А можно было бы очень обидеться. Он был самым любимым сыном своего отца, носил разноцветную одежду. У тебя тут видел сны, замечательные сны о том, что ему отец поклонится, там, братья поклонятся, звезды поклонятся, да, и так далее. А тут тебя раз и в яму, хорошо еще не убили. Можно было бы обидеться, горько обидеться. Но из-за того, что он не обиделся, Потифар сделал его вторым человеком в своем доме. Когда человек обижен, когда он хмурый, когда он на весь мир зло смотрит, его никуда не продвигают обычно. Потому что кто хочет общаться с хмурыми людьми, с обиженными людьми? На обиженных что делают? Воду возят, правильно? Вот. Но на Иосифе воду не возили. Потом, представляете, он преодолел искушение, испытание, не стал жить там вот с этой женой Потифара. Вроде бы, Господи, я только что преодолел величайшее искушение, вот, я готов к награде. Можно петличку сверлить, там, дырочку, да, Господи, от Тебя орден получить за преодоление искушения. А тут раз – в тюрьму. Можно было бы обидеться очень на Господа, на Потифара, на весь мир просто. Ты же ожидаешь того, что тебе все поклонятся. Преодолел искушение, а тебе раз – и обидели. Но мы не видим этого в Иосифе, потому что он опять же служит всем людям в тюрьме. Он замечает: о, а вы чего, говорит, тут разочарованные такие, хмурые сидите, ну, вот этим двум виночерпию и хлебодару. Он увидел, что они были чем-то удручены, и спросил у них об этом. Никто не хочет общаться с хмурым человеком. Он в тюрьме стал вторым. И потом то же самое можно было бы и на братьев обидеться. Тут они пришли, можно было бы сейчас с ними разобраться хорошенько, да? Но опять же, нет никакой обиды. Он сказал, что все то, что вы умышляли на зло, Господь обратил это на добро. И слава Господу, что Господь на нас не обижается. Уж сколько мы Ему причиняем каждый день, от нас бы уже мокрого места бы не осталось, наверное. Господь милостив. И да, мы причиняем Ему боль, мы причиняем Ему страдания, но Господь прощает, когда видит то, что мы раскаиваемся и приходим к Нему со смиренным и сокрушенным духом. и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Очень интересные вещи. «Не введи нас в искушение». Вы знаете, искушение... Ну, сложно вообще Богу говорить о том, чтобы Он не ввел нас в искушение, потому что, во-первых, Бог никого не искушает и сам не подвержен искушению. Поэтому нужно разобраться, о чем же здесь говорит Господь, да? Вот в греческом языке вот это слово, которое у нас переводится искушением, оно имеет значение еще и испытание. То есть мы, когда слышим словами слово «искушение», мы сразу же думаем там о похоти плоти, о похоти очей, гордости житейской и так далее. Но есть еще и испытание. Испытание – это немножко не то, что искушение, да? Хотя одним словом греческим переводится. «И избавь нас от лукавого». Вы знаете, опять же, то есть мы о чем молимся? То, чтобы Христос нас от сатаны избавил, там, да, или от злого чего-то. Вот это опять интересное слово «лукавый». Оно не имеет в греческом языке здесь никакого как-то личного наименования. То есть это может быть любое лукавство, которое также может пребывать и во мне. Если мы с вами посмотрим на то, например, ради чего Господь проводил израильтян по пустыне, да? Там сказано, Он испытывал их, очищал их, им это не нравилось. Они очень хотели не проходить через эту пустыню 40 лет, им очень не нравилось давление, враги и так далее. Но они прошли это, потому что Господь их очищал от чего? От того зла, которое было на сердце их. И очень часто именно испытание, избавление, об этом говорит и Павел, и Христос, и в Ветхом Завете, связаны с очищением. Плавильня для серебра, горнило для золота, сказано в притчах 17 главе 3 стихе, а Господь испытывает сердца. Вот если бы греческим словом заменить, хотя там, еврейский, да, то можно бы написать, Господь искушает сердца, Он испытывает нас. Но испытывает Он золото, и золото, и серебро для чего? Для того, чтобы очистить их от всякой скверны и от всякого греха. Поэтому, молясь, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Давайте также помнить о том, о чем молился Христос в Гефсиманском саду. Он сказал, Господи, да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя, но не моя, исполнена. Чаша была действительно испытанием для Иисуса Христа. Она не была искушением, она была испытанием. И понятно, что Христос был чист, поэтому в нем не было никакого лукавства. Но мы должны с вами помнить о том, что вот эти заключительные слова молитвы «Отче наш, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» могут говорить о том, что, Господи, я понимаю, что мне не хочется проходить через Твои испытания для того, чтобы очиститься от лукавого, который в сердце моем. От того лукавства, которое внутри меня. Господи, но самое главное, чтобы воля Твоя свершилась в моей жизни, Господи. Если возможно, не проводить меня, не проводи. Но самое главное, чтобы я был чист. И Ты знаешь лучше, как очистить меня и через что мне пройти. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.